Источник progressman.ru, автор Игорь Саторин. Статья «Правильная жизнь».
Есть одна скользкая тема, которую уже косвенно затрагивал в разных статьях, избегая озвучивать напрямую. Сегодня к ней все-таки решил осторожно подобраться. Начну, как всегда, немного издалека.
Однажды в детстве, обретая относительную сознательность, мы обнаруживаем себя в этом пространстве без координат в хаосе происходящего и замечаем рядом возвышающиеся фигуры взрослых. От них получаем информацию о том, как жить. Информацию эту принимаем на веру, не разобравшись, потому что разбираться в том раннем возрасте еще не умеем. Мир кажется непостижимо загадочным, почти волшебным, поэтому в его закономерности остается просто верить. Все его правила воспринимаются по умолчанию, словно священные ритуалы приобщения к истине, от которой отклоняться нельзя. Почему нельзя, мы никогда до конца не знаем, но приучаемся за нарушение этого глобального запрета на неугодное поведение чувствовать себя пристыженными, виноватыми, плохими и незаслуживающими любви богоподобных, всемогущих взрослых. Учимся верить, что собой представляет правильное и хорошее, а что ложное и плохое. Так формируются глубинные мотивы эмоций и слепого убежденного знания о том, какой должна быть происходящая жизнь. В итоге почти все наше поведение диктуется кнутом совести, то бишь страхом унижения, и морковкой гордости, доказательствами своего права на любовь. Отсюда же вся маята на тему собственной неважности и неуверенности в себе. Психика многослойна. Поверхностные слои – те самые, где мы теперь уже своим взрослым умом все начинаем понимать, а сделать порой ничего не можем. Потому что в глубинах души уже посеяны детские убеждения, доросшие до сегодняшней обители ума в форме смутных чувств. Они уже давно могут идти вразрез с реалиями, а при этом в силу своей укорененности воздействуют на ум и требуют своего куда острее и настойчивее актуальных взрослых взглядов. В итоге разум и логика со всей своей продуктивностью порой беспомощно капитулируют, когда детские эмоции поглощают. С какой бы разумной целесообразностью человек ни подходил к планированию своей правильной жизни, если эти планы идут вразрез с его эмоциями и чувствами, рассчитывать на их исполнение будет самонадеянной наивностью. Именно так и случаются внутренние конфликты, где глубинное внутри нас тягается с поверхностным. Эти стихийные автоматические побудители из прошлого порождают в настоящем то самое невротическое поведение, учитывающее не реальную ситуацию, а субъективные, порой откровенно детские требования к жизни. Отсюда берутся все «надо» и «должен». Разуму остается выкручиваться, приписывая ответственность за собственные иррациональные притязания, абстрактные морали, мол, это не я блажу, а так вообще «надо» и «правильно». Поглощенность эмоциями делает личность неустойчивой и хаотичной. Человек сам не знает, чего хочет, принимает порывистые решения, которым не в силах следовать. Его чувства живут своей жизнью и как бы ходят параллельными коридорами, встречаясь разве что для внутреннего конфликта. То есть, даже наталкиваясь на откровенную нестыковку собственных взглядов, эмоциональная личность не в силах совместить свои противоречащие друг другу чувства, чтобы исчерпать внутренний конфликт. В итоге человек может сегодня любить и уважать, а завтра ненавидеть. И так по кругу бесконечными циклами. Условно говоря, когда в психике много провисших неврозов, они поглощают территорию сознания, при этом канал восприятия сужается, и любые интенсивные эмоции его полностью застилают, нагружая все мысли своей энергетикой. Как следствие, все, о чем человек переживает, для него становится окончательной объективной реальностью. Даже самые откровенные химеры принимаются за чистую монету. Какое кино ум показывает, такой жизнь и воспринимается без всяких сомнений. Чем сильнее эмоции захватывают, тем слабее контакт с действительностью. Ум при этом мечется, как флюгер на ветру, скачет из одного сюжета личной нафантазированной драмы в другой. С утра счастлив, к вечеру в ужасе, на ночь опять успокоился. Переживания рисуют противоречивые роли в личной истории. Героя и неудачника, победившего и побежденного, любимого и презренного. Отождествление с такими ролями может быть всеохватывающим, словно нерушимая святая истина, та самая, идущая из детства крепкая вера. Когда же сознание остается относительно расширенным и эмоции не поглощают, тогда личность способна замечать, что текущие переживания не о жизни, а о самих себе, и выражают не действительность, а собственную энергетику. Этот фактор порождает возможность совмещать и примирять несовместимые желания. Они как бы складываются в цельную картину, где почва для конфликтующих мотивов не остается. По мере такого примирения с самим собой приходит психическая центрированность. С ней личность понимает, чего по-настоящему хочет, и способна своим решениям устойчиво следовать без всяких трений. То есть, когда нет внутренних психических конфликтов, тогда нет и внутренних противоречий, и никакой особой силы воли для того, чтобы жить продуктивной, здоровой жизнью, не требуется, если именно этого действительно хочется. Сознательные взвешенные решения исходят от осмысленного, реального «хочу». Здесь ответственность берется на себя, а не перекладывается на идеалы о том, как должно быть. Способность жить и поступать именно так, как хочешь – свойство здоровой, интегрированной личности, которую более не раздирают внутренние конфликты. При этом человек ясно из глубин души осознает, что не обязан любить, быть хорошим, правильным, успешным, добрым, не обязан вообще ничего. Его чувство не поддельная гримаса в угоду обществу, а реальное искреннее выражение его естества. В конечном итоге нет ничего святого добродетеля, которую соблюдают исключительно из страха понести наказание или корыстной надежды получить награду. В таком ключе меркантильным лжецом является сам праведник. Только сознательно взвешенное, ответственное отношение к происходящему, без натиска искусственных душевных долгов, выводит из невроза. Иначе вся любовь и доброта становятся такими же искусственными и надрывными, зажатыми в тиски обязанностей. Очень упрощенно, невротик знает, как должно быть. Здоровая личность признает, что никаких достоверных координат правильного пути не ведает, зато осознает, чего в этом калейдоскопе жизни хочет сама. Каким бы добрым и святым идеалом не побуждали быть, какой бы красивый и правильный путь не рисовали, душевное благополучие проходит по маршруту предельной сознательности и честности с собой. Все идеалы и верования, взятые на слепую веру, здесь шаг за шагом исследуются и прорабатываются. В каком-то смысле просветление – это и есть такое вот низвержение всех навязанных святынь. Я понимаю, насколько неоднозначно такое заявление звучит. Словно предлагают какое-то святотатство. В качестве оговорки хочу сказать, что как религиозная, так и общественная мораль вовсе не какое-то зло. Чтобы в обществе сохранялся порядок, внушенные законы жизни остаются насущной необходимостью для сдерживания первобытных повадок до тех самых пор, пока отдельная личность не дорастает до этапа, где ощущают потребность в сознательной жизни. И нужно это далеко-далеко не каждому. А неготовый к правде человек может и должен практиковать безусловную веру в правильную жизнь. И даже эта статья в таком случае закономерно вызовет внутренний эмоциональный протест. Потом предавать собственные идеалы раньше положенного смысла не имеет. Поспешная духовная раскованность ведет к эмоциональному холоду и опустошению. Анализировать целесообразно не все подряд, а те актуальные личные святыни, которые конкретно сегодня разрывают нутро на части. Все же идеалы и мораль в обществе откровенно переоцениваются. Морализируют почти все, а вот заведений, где лечат от последствий этой пластической хирургии души, найти в медицинском справочнике вряд ли удастся. Это, тем не менее, не означает, что все религиозные и общественные тропинки неправильные. Жизнь не умещается в эти категории. Есть просто путь. Все то, что происходило, происходит и будет происходить. А правильное и неправильное – чистая относительная условность. Скажем, для приготовления ужина будет правильным использовать продукты, пригодные к употреблению, Но во всем, что касается жизни вообще, и даже конкретного выбора следующего сворота на пути, все правила – сплошная условность. Единственный критерий условно правильной жизни, который для себя лично выработал, это решения, о последствиях которых не жалеешь. А жалеть ни о чем не нужно. Бессмысленно. И все. Дальше живи как хочешь. Можно полагаться на готовые варианты. Почему нет? Можно думать своей головой, исходя из личных предпочтений. По-настоящему никто не может нам ничего навязать. Даже когда мы опираемся на чужие знания и готовые тропинки, подчиняемся чьей-то воле, это по-прежнему наш личный выбор перед лицом неизвестности. И ответственность за него надо бы возлагать исключительно на себя. Чтобы выпутаться из плена неврозов, нет иного выхода, кроме как обнаружить, что сковываешь всеми границами «надо» и «должен» себя исключительно сам. И обнаружить это необходимо не просто логическим пониманием, а глубинным исследованием своих переживаний. За каждой эмоционально насыщенной убежденностью в том, кто ты есть и чего достоин, стоит слепое верование. Чтобы вскрыть эмоцию со всеми ее затаенными мотивами, необходимо в нее вгрызаться, исследовать досконально до исчерпания. В противном случае эти подкожные автоматизмы станут дальнейшей судьбой, границами, вдоль которых продолжится путь. Мы никогда по-настоящему не знаем, что такое жизнь и как жить правильно. Нет никаких реальных координат правильного пути. Есть только вот это, уже происходящее, неотесанное, местами упорядоченное, местами диковатая реальность. Какие бы мечты ни позиционировали надежды, все они так или иначе разгромно проигрывают тому, что уже есть. Этой молчаливой неизбежности под названием «жизнь».